Добрый вечер всем слушателям Аюрведа Радио. Если вы сейчас нас слушаете, то, вероятно, знаете, что у нас начинается с 18.00 обычно прямой эфир. Хотя время бывает и час дня для прямого эфира, но сегодня это именно 18.00. Чуть больше часа мы общаемся с нашим лектором, и сегодня это Дмитрий Высоцкий. А беседа наша называется очень просто и очень замечательно. Давайте поговорим о чем мы будем говорить. Вы сообщаете сами нам об этом, присылая свои вопросы к нам на почтовый ящик ayur@vedaradio.ru. А также с помощью скайпа можете с нами общаться, вернее, не с нами, а конкретно с Дмитрием Высоцким, задавая ему свои вопросы. Наши координаты, если подзабудете, заходите на сайт vedaradio.ru, там все написано. А я же связываюсь с Дмитрием по скайпу. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы снова рады вас слышать. Как ваше настроение, скажите, пожалуйста?
Прекрасно, спасибо большое.
Вот меня очень радует, что у Дмитрия всегда прекрасное настроение, и он вот мне чувствуется на каждом эфире, передает этот заряд положительных эмоций мне и всем слушателям Аюрведа Радио. Так что, Дмитрий, вам спасибо большое за это. Ну, а я, как обычно, в свою очередь, задаю вам вопросы, вернее, передаю те вопросы, которые интересуют наших слушателей. Первые вопросы у нас от Катерины. И вопрос философского характера, с него и начнем. Если во времена Вед было все так хорошо и замечательно, все жили, исходя из ведического знания, и были счастливы, то почему, для чего, по каким причинам или с какой целью наступило другое время, когда люди забыли ведическое знание? Вот очень интересный вопрос, и очень мне он нравится.
Да, спасибо большое за такой глубокий вопрос. Действительно, а почему так произошло, что в ведические времена все было очень хорошо, все выполняли свои обязанности, все были счастливы, и почему же так случилось, что мы докатились до того, что мы утратили веды, утратили то понимание счастья, которое присуще было тем людям. Вот, и много чего еще утратили. На самом деле, это заложено законом Бога. Вы, наверное, слышали, что существует четыре юги, так называемые. Я их так вот по-русски буду называть. Это золотой век, серебряный век, бронзовый век и железный век. Мы сейчас живем в своем железном веке. То есть эти... наш век называется век раздоров и упадка. Вот самый лучший век, благоприятный, был золотой век. Там были очень возвышенные люди, которые очень долго жили, вот имели великолепные качества, хорошие отношения, имели знания совершенные. Вот. И эти юги сменяют друг друга. Вот, от золотого века к железному веку. И потом скачкообразно происходит опять обновление, происходит по законам, так описывают веды, происходит какой-то катаклизм. Вот, и из железного века перескакивает опять золотой век. Скачкообразно. То есть мы идем в сторону деградации. Для чего это нужно? Дело в том, что Вселенная устроена очень сложно. Существуют высшие миры, существуют низшие миры, существуют средние миры. Вот. И они развиваются, точнее не развиваются, они находятся, двигаются по своим законам и живут по своим законам. То есть как вот приходит к нам осень, зима, лето, весна, вот, солнце поднимается утром, вечером оно заходит, восходит луна, звезды появляются на небе. То есть также есть такие законы, которые действуют на эти миры. Они также живут по этим законам. И в этих законах живут души, которые перемещаются, имеют какую-то ротацию. То есть они двигаются. Некоторые двигаются вверх, продвигаются, некоторые продвигаются вниз, некоторые остаются на месте. То есть происходит какое-то движение. Это многие-многие миллионы, а может быть даже миллиарды душ, которые перемещаются постоянно. Перемещаются туда, вверх, вниз. В какой-то в одной плоскости, может, перемещаются. Вот, и поэтому для того, чтобы было движение не только... Да, я забыл сказать, что Земля находится в центре сам. И Земля – это такое место, как аэропорт, через который нужно пройти, чтобы попасть в какое-то другое место. То есть все проходят через, как бы, через Землю проходят. То есть те, которые идут вверх, они тоже проходят через Землю. Те, которые идут вниз, также проходят через Землю и уходят вниз. Поэтому для того, чтобы происходило движение, чтобы было движение снизу вверх, например, необходимо, чтобы происходила какая-то деградация шла. То есть там появляться должны личности, которые, ну, которым не очень может быть интересно выполнять физические законы. Которым, вот знаете, вот сейчас до сих пор, вот мы, многие сейчас, которые радиослушатели приняли ведическую концепцию, им нравится это изучать. Вот. Но я вас уверяю, что несмотря на разумность и очевидность многих вещей, которые, которых мы рассказываем на Аюрведа радио, которые описаны, например, в священных писаниях ведических, вот, большинство людей сейчас не готовы принять это. Они просто не хотят. Вот. И не потому, что это, может быть, им кажется даже неправдой или там каким-то, может быть, вымыслом, или, может быть, то, что сейчас невозможно применять на практике. Вот. Нет, только потому, что они, хотя им нравится жить так, они живут. Вот тут появляются такие люди, которые, вопреки здравому смыслу, хотят жить как-то каким-то образом иначе. Они хотят обойти законы. Законы Бога, обойти законы, которые в Ведах описаны. Вот. И вот такие люди, когда появляются, значит, вот, соответственно, сразу же начинают рождаться похожие, похожие на них люди. То есть снизу начинается движение вверх. Поднимаются на Землю с нижних планет. Потому что если бы у нас были бы, мы находились бы на уровне Золотого века всегда, то снизу к нам попасть бы вообще было невозможно. Потому что очень высокие нравственные принципы, очень высокий уровень интеллекта у этих людей в Золотой век было. Поэтому с нижних планет очень было тяжело попасть сюда. Не хватало разума, не хватало интеллекта, развития интеллекта людям. Они не могли просто родиться здесь, у таких людей. Сейчас видите, что так у нас идет, деградация продолжается, она все равно будет продолжаться. Вот, поэтому снизу сейчас идет такой валом, поток с нижних миров идет, сейчас заселение сюда, на Землю. Вот. Но нам повезло с вами, потому что в наш с вами золотой, то есть железный век, есть маленькое-маленькое вкрапление завкралось, называется вкрапление Золотого века. В этот век приходят люди не только, которые снизу двигаются, но и люди, которые хотят духовного образования, которые желают быстрого прогресса, потому что в наш век очень вот маленькое вкрапление Золотого века, оно будет длиться примерно 10 тысяч лет. В этот период будет очень быстрый прогресс или очень быстрая деградация. Вы сейчас можете обратить внимание, что мы, многие люди деградируют очень быстро, либо прогрессируют также очень быстро. То есть какие-то буквально там годы проходят, небольшой срок по космическим понятиям. Вот. И люди быстро меняются, быстро набирают, например, какие-то хорошие качества или какие-то плохие качества приобретают, которых никогда у них не было. Вот. То есть происходит все очень быстро. Поэтому сейчас все стремятся попасть в этот век для того, чтобы получить от него благо, от такой скорости движение. Огромная скорость движения. И вы видите, что мы движемся также очень с большой скоростью. Я еще прекрасно помню те времена, когда телефоны мобильные были большая редкость. Сейчас уже мы не можем обходиться без мобильных телефонов. Мало этого, мы уже не можем, чтобы в мобильном, не можем обходиться без того, чтобы в мобильном телефоне не было интернета, не было почты, не было телевидения. Вот. И для нас это стало нормой. То есть мы живем в очень такой прогрессивный век, который очень быстро как бы прогрессирует и меняется на глазах. Вот поэтому сейчас, в наше время, каждому необходимо задуматься, каждому необходимо принять решение, в какую сторону он хочет развиваться и двигаться дальше. Либо он будет деградировать дальше, либо он будет прогрессировать. Поэтому я всем нашим радиослушателям советую сделать правильный выбор. Хотя я уверен, что они уже сделали свой правильный выбор. Спасибо вам большое за вопрос.
И спасибо вам за ответ, конечно же. Вот одна из наших слушателей, слушательниц, настойчиво пыталась дозвониться, что, в общем-то, правильно, к нам по скайпу, когда вы отвечали на этот вопрос. Но вот сейчас мы узнаем, с каким же вопросом она к нам пожаловала. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Я Кристина.
Очень приятно.
Я вам купила. Да.
Откуда вы, Кристина? Откуда вы?
Я из Швеции.
Очень приятно. С каким вопросом к нам?
Вот я хотела поинтересоваться, так, сейчас, извините. В общем, я изучала, ну, я слушала много лекций про воспитание детей, там, какие фразы нельзя детям говорить, как с ними там нельзя себя вести, чтобы их психику не травмировать. Вот, но я стараюсь как бы соблюдать, у меня, конечно, не получается все. Но вот что делать, если родственники какие-то близкие, вот именно те фразы говорят, которые категорически нельзя ребенку говорить. Вот как мне себя в этом случае вести? Ну, заключается ли мой долг матери, как-то их что-то им сказать, или я должна, ну, как бы принять это и ничего не говорить? Вот как мне себя вести?
Да, спасибо большое. Вопрос сложный, потому что сейчас дети не обладают необходимым авторитетом для своих родителей. То есть родители считают их детьми, вот, и у родителей не хватает квалификации поменять свое отношение, и у детей не хватает квалификации для того, чтобы убедить родителей в обратном. Поэтому вы должны знать, что самое главное, что ребенок перенимает в основном у своих родителей. То есть самое большое образование он берет у мамы своей, первоочередное, и у папы. То есть все равно в любом случае, несмотря на то, что, может быть, родственники вас как-то ведут там себя неправильно, может, что-то говорят там, но главное, что вы делаете, это главное. Вот. Но если какие-то вещи, например, вам не нравятся, то вы, конечно же, можете об этом сказать. Только не нужно это выражать в форме претензии. Подумайте над формой подачи вот этой вот информации. То есть надо как-то, может быть, смиренно как-то сказать, попросить. Вот иногда, да, иногда можно как-то даже настойчиво это сделать. И так вот, знаете, надо быть серьезным. Не нужно это делать в форме шутки, ни в коем случае надо делать там, или как-то еще в какой-то форме. То есть вы должны быть серьезны максимально, чтобы родители серьезно восприняли ваши слова. Потому что лежит ответственность на вас все равно за воспитание своего ребенка. Вот. И вам отвечает за то, что как он будет воспитан. Поэтому вы должны быть твердой в своих решениях. Скажите, вы меня воспитали, вам большое спасибо. Теперь моя очередь воспитать, дать хорошее образование своему ребенку. Вот, чем я хочу и заниматься. Поэтому, если вы мне хотите помогать, то помогайте. Если вы хотите мне мешать, то я буду думать, каким образом тогда ограничить общение с вами. Вот, понимаете, то есть всегда можно найти какой-то... Я не думаю, что нужно прямо сразу ругаться с родителями, там, в какую-то позу становиться. Но предупредить их об этом нужно. Сказать, что вы должны относиться уважительно ко мне уже. Потому что если вы не будете меня уважать, то как мой ребенок будет меня уважать тогда?
Хорошо, спасибо большое. А можно еще вопрос один задать?
Или давайте, давайте, пользуйтесь возможностью, так как вы дозвонились к нам в эфир. Пожалуйста, Дмитрий Высоцкий отвечает на ваши вопросы.
Еще такой вопрос. Вот если, если тоже близкие родственники или друзья начинают сплетничать о преданных, говорить о них, там что-то осуждать, их критиковать, вот тоже вот я должна как-то за них заступаться, за этих преданных, или я не должна? Как мне в этом случае выступать?
Вы знаете, я
нельзя критиковать преданных как-то, но я не знаю, как мне быть в этой ситуации.
Олесь, если вы услышали вопрос, не могли бы вы повторить его, потому что мне тут какие-то
сбои были. Да. Да, в связи со сбоями я повторю вопрос. Есть ли такая ситуация, когда в присутствии нашей Кристины, слушательницы, кто-то критикует преданных Богу людей? Как нужно действовать? Ведь это же неправильно.
Да, вы правы абсолютно. Значит, есть несколько методов, как нужно вести себя. Вот, естественно, если у вас какие-то люди, например, близкие или те, которых вы уважаете, с кем вы общаетесь, вы можете их остановить, то есть сделать остановить их вовремя. То есть не нужно допускать этого. Вот, если же это люди, которые могут не воспринять ваши слова или как-то, ну, вы не считаете возможным им об этом говорить, то обычно это делать, вы можете выйти просто, уйти из помещения. То есть надо выходить сразу же. Вообще в ведах рекомендовалось зажимать уши и убегать. Такая вот
рекомендация. Ой, ну это песня сложно.
Вот, если же...
Да, и не воспримут люди близкие такого поведения.
А вы потом можете им объяснить, потому что вы не хотите слушать это самое, каких-то вот оскорбительных вещей. Скажите, если вы хотите что-то, допустим, сказать про веды, говорите конструктивно. Если вам что-то не нравится, давайте обсудим эти моменты. Можно обсудить что-то. Если просто идет голая критика, если идет необоснованные какие-то оскорбления, то, конечно же, это не нужно допускать. То есть я готова, допустим, скажите, я готова с вами обсудить какие-то вещи, но если вы будете критиковать и вот так относиться, и не хотите ничего слушать по этому поводу, то я в этом участвовать не хочу, я просто буду уходить, извините меня.
Вот так, такие рекомендации. Угу. Спасибо, спасибо, Кристина, что поучаствовали в нашем эфире. До свидания. Продолжается наш эфир и продолжают поступать вопросы пока в письменной форме. Вопрос ровно 18.00 к нам пришел от Юлии. Мне 25 лет, живу я в Германии, замужем, у нас есть сын 7,5 месяцев. Мой муж немец. Дело в том, что совсем недавно моему мужу поставили диагноз болезнь Бехтерева. И в будущем перспектива потери работоспособности. Мне бы хотелось спросить, как бы я могла помочь моему мужу молитвами или какими-то другими действиями. Мой муж не верит в Бога, но выполняет все обязанности, заботится о нас. Он очень благородный человек. Я каждый день молюсь о нем. Меня немного пугает будущее, что муж будет испытывать сильную боль, что в один момент мне придется обеспечивать семью. В данный момент я не работаю. Благодарю вам за помощь и подскажите, может быть, что-то Юлии, пожалуйста.
Спасибо большое. Ну, первое, что нужно понимать, что если мы соблюдаем режим сна, точнее даже, может быть, больше, и режим питания, то примерно 80% проблем уходят из нашей жизни. Вот, может быть, он не вылечится при этом, в этом случае, но, возможно, замедлится болезнь эта, будет она медленнее протекать. То есть сейчас ему необходимо, вашему мужу необходимо очень строго соблюдать, следить за собой, за своей диетой, за своим режимом дня. Было бы неплохо, если бы он начал заниматься бы йогой, например. То есть йога позволяет восстанавливать прану, движение праны по организму. Вот. И поэтому это тоже благоприятно скажется на общем самочувствии его. Вот. И естественно, конечно же, если вот такая вот ситуация, потом будет ему трудно думать, например, я не знаю, что там происходит при этой болезни. Я слышал, что она не очень приятная болезнь, да. Но что там конкретно происходит, я не очень в курсе. Вот. Но в любом случае, совместное занятие духовной практикой, духовная жизнь, она позволит не потерять вам эту эмоциональную связь друг с другом. Она останется. То есть вы в любом случае, и в любом случае Господь позаботится о вас. Вот. Потому что... людей, которые стали на путь самосознания, которые идут целеустремленно по этому пути, Господь никогда не обделяет своей заботой. Всегда вы можете на эту заботу рассчитывать. То есть я думаю, что не нужно думать там, о каких-то других мужчинах, о каких-то других вариантах. Вот, вам нужно сейчас улучшить качество своей жизни в духовном смысле. Вот, поэтому надо приложить максимум сейчас усилий всем вместе, всей семьей взяться за это. Вот, потому что одному это делать крайне сложно. Поэтому вы должны полностью его поддержать и двигаться вместе с ним. Помогать ему. Вот, заботиться о нем также. Помогать ему соблюдать режим дня. Кормить его, соответственно, по распорядку, допустим, да, как нужно. Стараться предлагать ему там какие-то. Вот, потом, может быть, какие-то еще средства, которые могут позволить приостановить заболевание. Потому что все у нас все болезни идут от ума в первую очередь. Вот. А от ума происходит, первое, что происходит, это закисленность организма. Он закисляется. Поэтому необходимо что сделать? Необходимо этот организм, его нужно ощелачивать. Вот. Некоторые переходят, например, даже на питание сыроедения, например, да, травой питаются. Там трава, фрукты. Вот это тоже сильно ощелачивает организм. То есть выводит все наши шлаки, выходят из нас. Вот. И таким образом, посмотрите, может быть, все и наладится у вас. Спасибо большое.
А скажите, а если вот наши врачи поставили такой диагноз, то, может быть, стоит обратиться к каким-нибудь другим врачам, которые, допустим, в аюрведе очень хорошо разбираются, именно, допустим, может быть, в Индию поехать, где это искусство аюрведы передается из поколения в поколение, вот найти какого-нибудь такого человека, и, может быть, все было бы совсем не так, как вы считаете? Стоит попробовать?
Да. Да, вы правы, что, конечно, нужно же пытаться что-то сделать, может быть, поехать даже в Индию, в конце концов, съездить. Но то, что я вам сказал, это основа. То есть мы должны понимать, что если мы не меняем свой образ жизни, то, ну, поймите, вот болезнь пришла, она имеется и причины, почему она пришла к вам, эта болезнь. Да? То есть, и вот та жизнь, это привело, то есть вот ваша жизнь, которую вы сейчас живете, это является причиной этой болезни. Почему она пришла? Вот. Если вы жили каким-то образом, другим образом, может быть, она его и не пришла бы, эта болезнь. Но если она пришла уже, значит, вам надо поменять этот образ жизни. Надо сменить его на другой. И вот эти вот вещи, которые я вам сказал, это основополагающие вещи, которые даже лечение, если вы, например, найдете какого-то врача, или, например, найдете там юридического врача, то лечение будет легче гораздо. То есть это будет более интенсивность этого лечения, она будет выше гораздо. То есть это основа, с чего надо начинать. Это первоочередное, что мы должны сделать с вами. Вот, все остальное уже там, конечно же, ищите, конечно же, смотрите каких-то врачей, вот, обращайтесь к кому-то. Это неплохо будет тоже. Спасибо большое.
Спасибо. Есть у нас еще один звонок, что не может не радовать, такая активность наших слушателей. И сейчас мы узнаем, кто к нам дозвонился. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы уже в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Марина.
Марина, очень приятно. Откуда вы?
Я живу в Бельгии.
Вот замечательно, что и там нас тоже слушают. И сейчас Дмитрий Высоцкий вас слышит и готов отвечать на ваш вопрос. В чем он
состоит? Здравствуйте, Марина.
Алло, алло.
Алло, вы меня слышите? Здравствуйте,
да.
Марина.
Здравствуйте, я уже с вами общалась.
Я уже помню вам писала. Вас, да.
Да. Вы меня слышите? Я должна выключить радио?
Да.
Я вас слышу, да, хорошо.
Да, Марина, вот как раз этот момент, если у вас включено радио, то, конечно, его нужно выключить и общаться просто с нами с помощью скайпа, иначе будет наложение звуков, и вам будет очень сложно сориентироваться в этом хаосе звуков. Итак, если вы это уже сделали, пожалуйста, задавайте свой вопрос.
Я вам очень благодарна за помощь, которую вы мне оказали по поводу ухода моего мужа из жизни, из этой жизни. Но дело в том, что я сейчас, я поняла, что мой путь в этой жизни сейчас выйти на духовное развитие. Алло?
Да, мы вас хорошо слышим.
Да, но дело в том, что у меня началась сильная депрессия, и у меня нет никаких желаний. То есть я бы, конечно, хотела бы развиваться и помогать людям, и давать им радость, но когда у меня внутри ее нет, как же я могу ее давать другим людям? И как мне выйти из этой депрессии? Вот у меня просто отключились, у меня нет желаний, ни вкуса, ни желаний, ни счастья, ну ничего. Вот 2 месяца прошло, как муж ушел, я его кормила, молилась, делала все как надо. То есть меня это толкало к жизни. А сейчас, вот после 49 дней, как я ему читала Бхагавад-гиту, я заботилась о его душе, то есть я чувствую, что он поднялся. А меня, как мне выйти из этого состояния теперь?
Да, спасибо как большое за вопрос. Да. Спасибо большое за вопрос. Действительно, очень тяжелая ситуация. Вам тяжело психологически очень. Любимый человек ушел из жизни. Вот, но депрессия – это признак того, что вы, у вас цель, как пропала цель главная. То есть да. Этот, ваш муж был, это была ваша главная цель была в жизни. Теперь этой цели нету, и вы не знаете, куда вам двигаться дальше. Вот, то есть любая депрессия – это либо это остановка. Когда мы деградируем, мы не будем в депрессии находиться. Если мы прогрессируем, мы тоже в депрессии не будем находиться. То есть мы сейчас, вы сейчас затормозили просто где-то. На каком-то этаже у вас лифт, знаете, бывает так вот, ломается лифт, тормозит на каком-то между этажами, застревает. Вот вы где-то застряли. Вам необходимо движение. Я понимаю, что желания нету, вкуса нету, сил нету, может быть. Но необходимо взять себя в руки. И через силу заставить себя заниматься теми вещами, про которые мы с вами говорили. Через силу. Поверьте, вкус придет. Появится и цель, все остальное появится, проявится. Вам нужно просто это переждать. Сначала нужно совершить аскезу. То есть вы сейчас совершаете аскезу для того, чтобы это все опять получилось, вернулось к вам опять. То есть эта аскеза, значит, вы должны заставить себя просто это делать. И через не хочу. Через отсутствие желания, через отсутствие вкуса, через отсутствие веры, через все. Надо просто взяться в себя в руки и заставлять каждый день выполнять какие-то обязанности. Каждый день развиваться, каждый день читать, слушать лекции. Каждый желательно общаться.
Извините, пожалуйста. Да, я только благодаря вам, вашему радио и лекциям Олега Геннадьевича, я только благодаря этому еще нахожусь в этом мире. То есть только вот это посвящение мне помогает жить.
Но, к сожалению, этого недостаточно. Необходимо хорошее общение. Потому что очень важно, с кем вы общаетесь. Вам нужно найти это общение с людьми, которые также ищут каких-то, вот, может быть...
Я нашла в Бельгии, здесь Рададеш есть такой ведический храм. Вот, надеюсь, с ними связаться. И у меня вот еще такой вопрос.
Мало того, что вам нужно связаться с ними и, может быть, ходить туда, постарайтесь помогать там людям, выполнять любую работу. Попросят там помыть что-то, полы, помойте полы. Попросят там что-то повесить, там, почистить овощи, попросят вам цветы нанизать на ниточку. Нанижите цветы на ниточку, помогайте, старайтесь помогать. Вот только таким образом вы выкарабкаетесь из своей ситуации. Слушаю вас, извините.
Да, с удовольствием, конечно, я буду это делать. Если попросят, обязательно. А вот такой вопрос. Вы говорите, что все удары нашей жизни – это урок. Это урок. Испытание – это урок. То есть мне Бог послал это испытание не просто так. А вот чему Он этим, забрав моего мужа, ведь мы же жили... У нас было духовное общение, мы 15 лет прожили, у нас была полная гармония. И вот как мне воспринять этот урок? Почему его, а не меня, и почему? То есть, ну я понимаю, что нельзя задавать таких вопросов, но он у меня не покидает.
Можно, задавайте вопросы любые, какие хотите задавайте. У нас таких нет, у нас... Называется «Давайте поговорим о...». Поэтому мы задаем здесь любые вопросы, которые приходят, которые... здесь нет глупых вопросов. Здесь нет неуместных вопросов. Здесь всем вопросам мы рады. Постараемся на них отвечать. Дело в том, что действительно, какой урок мы должны здесь извлечь? Дело в том, что, вот посмотрите, вы были так привязаны к своему мужу, несмотря на то, что занимались духовной практикой вместе. Сейчас у вас все это пошло... коту под хвост. Вы не можете заниматься ни духовной практикой, и ваша жизнь страдает из-за этого духовная. То есть вы должны быть привязаны в конечном итоге только к Богу. Других привязанностей у вас не должно быть. Поэтому Господь, если самых, как говорится, знаете, в Ведах написано, что самых своих любимых, самых своих ненаглядных, которых Он больше всего любит, Он их лишает всех материальных привязанностей. Он забирает у них все буквально. Они остаются ни с чем. И тогда человек, когда он лишается всего, только тогда он осознает, что больше рассчитывать не на что, кроме как на Бога. И поэтому он полностью имеет возможность предаться Ему. Вспомните слова Иисуса Христа, когда Он говорил, что легче верблюду пролезть через угольное ушко, чем богатому попасть в рай. Почему Он так говорил? Потому что мы очень привязаны. Мы даже не замечаем своих привязанностей к этому материальному миру. Мы не замечаем, как мы сильно держимся. Знаете, у нас руки сводят судорогой даже. как мы держимся за какие-то материальные, ненужные, второстепенные вещи. За тело близкого человека, за тело, свое собственное тело мы держимся. Ваш муж никуда не ушел. Кто ушел вообще? Тело осталось, вот я думаю, что вы ходите там, навещаете это тело, в конце концов. Да. Но сам, что же тогда ушло-то, или где оно сейчас? Поймите, что это, если вы любите этого человека, вы для него, конечно же, сделаете много блага. Если вы сможете подняться духу по духовной лестнице, то, конечно же, вы, как альпинисты, вы друг друга подтягиваете. И даже несмотря на то, что он уже ушел, связь между вами все равно остается. Вот, вы думаете о нем. Если вы духовно подниметесь, да, вы так же...
Могу я с ним общаться вот так вот словами, обращаться к нему иногда? Или нельзя? Да, потому что у меня желание... Ну, мне сказали, что вот мне сказали, если я с ним общаюсь, вот так вот говорю ему: здравствуй, мой дорогой любимый, вот я поехала туда, я сделала это, я с ним продолжаю жить, а мне сказали, что я этим его притягиваю и мешаю подняться.
Ну, если он уже ушел, вы говорили. Если он уже ушел, да. То ничего, вы не мешаете уже. Вот, не думаю, что... Потому что если человек дольше задерживается, он становится как привидение. Ну, это такие, знаете... крайняя ситуация, когда человек становится привидением. Вот. Обычно человек уходит. Обычно человек уходит и двигается дальше. Несмотря на то, что там... Это первое время притягивается, конечно же. Да. Но сейчас я думаю, что вам уже можно с ним там... Если хотите, можете... У вас должно остаться хорошее впечатление. Вы можете с ним даже общаться, помнить о нем. Не забывать своих любимых. Это тоже наш долг. Вы должны помнить о них.
Хорошо.
Потому спасибо что, например, вам. Да, и у меня тоже моя бабушка, которая меня вырастила, ее тоже уже нет какое-то время с нами. Но я о ней всегда помню. Я с ней даже разговариваю, и мы обсуждаем с женой какие-то вещи, вспоминаем ее. Понимаете, это неплохо, это хорошо, наоборот. Спасибо вам большое.
Спасибо вам большое, спасибо огромное.
Спасибо и вам за звонок. Марина, я желаю, чтобы у вас вы скорее преодолели этот тяжелый период в своей жизни. Спасибо, продолжайте слушать Аюрведа Радио. Мы очень рады и вашему обществу тоже. Помните, что вы не одна. Спасибо, до свидания. Продолжается наш эфир, и я предлагаю сейчас чередовать вопросы, пришедшие в письменном виде, со звонками. А звонки у нас сегодня есть в немалом количестве, это очень хорошо, но пока уделим внимание вопросу, пришедшему в письменном виде. В одном из наших эфиров была затронута тема, что азартные игры – это не совсем хорошо, мягко говоря. Так вот, в связи с этим у Катерины появился вопрос, относятся ли к азартным играм детские настольные игры на развитие памяти, логики, мышления, просто бросание кубика и передвижение фишек. В этих играх обычно есть выигравший и проигравший, то есть набравший меньшее количество очков. Деньги, да, в этих детских играх, естественно, отсутствуют, но желание выиграть, быть первым, набрать большее количество очков присутствует. Является ли это азартной игрой и можно ли играть детям в настольные игры?
Да, спасибо вам большое за вопрос. Азарт имеется в виду деньги всегда. То есть, когда есть интерес финансовый какой-то. Вот просто выигрываем, проигрываем. Это тоже, конечно, влияет на наш разум. Вот. Но нужно понимать, что человек должен научиться не только выигрывать, но и проигрывать также. Вот. И где он еще это может сделать? Ну, наверное, в игре это хорошо было бы. Лучше пускай это в игре будет, чем он будет в жизни. Жизнь будет его учить этим вещам. Поэтому вы, конечно, можете играть. Иногда можно поддаваться своим детям. Не нужно выигрывать только. Знаете, бывают такие взрослые, которые ненавидят проигрывать, поэтому они даже у детей своих семей выигрывают. Вот. Нужно, необходимо, чтобы это ребенок чувствовал, что его любят, что он у него тоже как получается, как-то его надо поддерживать, подбадривать, чтобы он и проигрывал, и выигрывал, чтобы он умел принимать проигрыши, чтобы он умел общаться, правильно общаться с проигравшими, чтобы он не обижал их своим там, восторгами и так далее. Надо этим вещам надо учить ребенка. Вот. Но и здесь, которые мы говорили, что азартные игры, это имеется в виду именно такие финансовые, когда человек погружается в них, когда человек знаете, есть такая даже болезнь, некоторые болезненно относятся, то есть они приходят и проигрывают, он зарплаты целые проигрывают, а некоторые состояния проигрывают в азартных играх. То есть это измененное сознание, это то, что приводит к деградации. Конечно же, детские настольные игры, они не обладают такой силой. Вот. Спасибо вам большое за вопрос.
Есть у нас еще звонок. И вот я подключаю к нашему диалогу, к нашему эфиру еще и Сергея. И мы услышим, какой же вопрос интересует его. Если, конечно, он сейчас возьмет трубку, я связываюсь по скайпу. Алло. Вот слышу какое-то эхо, свой голос вторым. Надеюсь, сейчас этого эхо не будет. Да-да-да, Сергей, здравствуйте.
Мне надо радио выключить, да?
Да-да-да, нужно радио выключить. Вы смекнули, правильно. Радио будет мешать нашему диалогу, как я об этом до этого говорила. Итак.
Ну, добрый вечер вам.
Добрый.
Так, я с вами уже как-то общался, с Дмитрием тоже общался, задавал вопросы. Вот я сейчас вам в письменном виде там скинул вопрос.
Да, а теперь у вас есть возможность его озвучить. Давайте так.
Хорошо. Ну, я его более подробно. Суть такова. Я женат не первый раз, как бы сказать, да? Вот. Мы живем уже 3 года. У нас ребенок, но у меня ребенок остался от прошлого брака. Так? Дочка. Я, естественно, общаюсь с ребенком практически в течение уже последних 3 лет. Каждое утро я еду к своей дочке, да? Вот. И увожу ее в детский сад. То есть этим самым, как бы, согласись, в какой-то мере общаюсь с ребенком каждый день. Так? Даже вот эти 20-30 минут, они создают общение с ребенком. Ребенок знает, что у него есть отец, всегда можно обратиться, а ребенку 6 лет. Вот. И как-то все это было принято так, да? А тут неделю назад мне жена просто предъявила вот такую ситуацию, что или ты, если ты не перестанешь возить ребенка, так, то больше не возвращайся. Больше домой не появляйся. Вот. То есть, я понимаю, что это какая-то ревность. Это очень сильная ревность, правильно?
Дмитрий, ответьте что-нибудь. Я так чувствую,
я
что
слышу, да.
Сергей
я просто...
хочет
вопрос,
что-то
да, я понял,
услышать.
Что же делать в этой ситуации, да, это, да, как советуют веды делать. Но современные женщины очень хотят влиять на мужчин, то есть быть влиятельными очень в семье. Хотят рулить ими, как рулить их через они там какие-то сексуальные желания. И через там что-то еще, они пытаются быть влиятельными для мужчин, влиять. Вот, но по большому счету мужчины современные тоже утратили это качество. То есть мы должны помнить, что для мужчины главная ответственность. Если это ваша дочь, это ваша ответственность, значит, является вашей ответственностью. И вот ваш сейчас выбор такой стоит между вашей ответственностью и вашими, может быть, какими-то сексуальными желаниями или каким-то вот уютом каким-то, может быть, бытовым. Вот. Если женщина требует этих вещей, значит, она не очень понимает, чего она требует. Скорее всего, это в любом случае приведет к какому-то разводу вашему. Потому что если мужчина принимает эти правила игры, то такой мужчина становится ненужным. Она говорит, ты тряпка у меня. Если мужчина не соглашается, то такая женщина может, наоборот, сказать, я-то жить этого не буду. Но в любом случае, это не очень благоприятно. Но для мужчины очень благоприятно брать на себя ответственность и выполнять эту ответственность. Потому что в противном случае он будет деградировать.
Дмитрий,
да.
Смотри-ка, перебью. Дело в том, что я прекрасно знаю, так? Почему? Потому что даже у Олега Геннадьевича есть. Я по памяти помню, что у него была такая именно ответственность мужчины перед детьми. Так? И моя жена, она очень внимательно уже несколько лет смотрит. Мы были. Я вам рассказывал уже об этом, о том, что мы виделись с Трусуновым, он приезжал к нам сюда. Так, и как бы она изучает это. Но. Вот как это может показать человеку, что она не права? Вот в чем она не права? Я-то прекрасно понимаю, что я и поставил такое, я сейчас не живу с ней, почему потом сказал, извини, но дети есть дети. И если я буду плохо относиться
знаете,
к детям,
вы знаете, то вот вам, я буду не хватает, вам не хватает немножко эмоциональной какой-то окраски. Может быть, она сомневается, что вы ее любите. И, может быть, она ревнует вас, конечно же. вы можете к ней подойти и сказать, что я тебя люблю, конечно же, безусловно. Вот, и, но ты имеешь право жить со мной или не жить со мной. Я приму любое твое решение. Но ты должна понять, что дети для меня – это моя ответственность, я должен это делать. Если ты испытываешь ко мне хоть какие-то чувства, если ты меня любишь, то ты поймешь меня. Если же ты меня не любишь, то, возможно, действительно не имеет смысла нам оставаться вместе. Понимаете?
Так вот, я об этом как раз, я об этом уже говорил сколько раз. Это вопрос стоит, ну, достаточно
значит,
давно.
Вы неубедительно говорите. Вот, потому что если вы много раз говорите, человек не понимает этих вещей, значит, вам сказать надо, я-то не могу в таких условиях жить. Значит, давай ты подумай, отдельно без меня поживи сначала.
А я ее не живу вместе.
А почему тогда она вмешивается в вашу жизнь, если вы живете отдельно от нее?
А, ситуация такая, что я просто как бы, мы вот помиримся так полечко, да? То есть я приезжаю, все, мы живем недельку-две, потом опять со мной скандал на какой-то почве, вот именно, да, вот последний скандал был на этой почве, да? Просто мне вдогонку, я уже выехал из дома, выезжаю, так? А мне в дорогу. То есть, если ты поехал за Настю, больше не приезжай.
Ну, вы знаете, может быть, она вас уже, может быть, уже переросли чувства куда-то, во что-то другое. Возможно, она просто, видите, пытается вас выпроводить из своей жизни. Может быть, так даже все так может? Это выглядит.
Все, может быть, я не могу.
Да, поэтому я думаю, что скажи, как ты считаешь нужным, надо принять ее решение. Если она предлагает не возвращайся домой, то есть вы поехали за Настей, взяли ее, вот, и домой больше не возвращайтесь, не нужно. Не звоните, не пишите, ничего, да, больше не надо ничего делать.
Я не звоню, сейчас не пишу, я предлагал ей, давай так, давай разойдемся, если ты желаешь, я же не могу человека зайти, ну, как бы, кстати, привязывать.
Надо нет, по поводу расходиться не нужно, вам нужно какую-то паузу выждать, не общаться с ней. Если это будет
заняться нам пауза.
Если это пауза, не общение. Будет месяц-два, то тогда вы сами просто идете и подаете на развод.
Хорошо, Сергей, спасибо вам за звонок. Мне кажется, здесь уже Дмитрий дал свои рекомендации. Наш эфир продолжается. Он довольно необычный такой сегодня наш эфир. Практически носит форму каких-то личных таких консультаций. Но я надеюсь, все это будет полезно и всем слушателям Аюрведа Радио. Пока же я переключаюсь на вопрос, пришедший в письменном виде. Слушательница по имени Венера написала, что сейчас у нее проходит тяжелый астрологический период, который проявляется в скованности мышц, в тяжести на душе, страхе, неуверенность, чувство пустоты. Особенно вечером это проявляется, и все это она заедает. Очень тяжело на душе, духовная практика помогает, но не до конца. Подскажите, пожалуйста, что-нибудь.
А в чем проблема, я не понял? То, что нам заедает все это, или в чем проблема?
И то, что, как вообще быть? Как преодолеть этот период? Вот она спрашивает.
Поймите, что любые периоды тяжелые в жизни нашей, они все благоприятно сказываются в духовной жизни. То есть это всегда время духовного прорыва какого-то. Поэтому не теряйте время даром. Занимайтесь усиленно духовной практикой. Не просто занимайтесь духовной, а усиленно. Старайтесь идти к людям. Старайтесь служить этим людям. Помогать. Вот. Сами выполняйте. Соблюдайте режим дня. Там, читайте мантры. То есть все это надо выполнять. Здесь режим дня какой-то себе организуйте сами. Напишите его себе. И выполняйте его постоянно. То есть необходимо как-то упорядочить вашу жизнь, чтобы она не была в хаосе. Вот, упорядочьте. И тогда у вас все наладится. Вот. Просто любое вот эти периоды сложные всегда. Бывает безденежье, бывает какие-то обостренные отношения с кем-то, бывает со здоровьем что-то не то, какие-то проблемы со здоровьем. Но всегда вы можете из этого извлечь благо, духовное благо. Именно вы увидите, что люди о вас заботятся. Когда вы болеете, вы увидите, что люди о вас заботятся, помнят о вас. Это сближает очень сильно. Если вы не можете общаться с людьми по-нормальному, это у вас повод научиться вам общаться с людьми. Мы обычно привыкаем к чему-то, к какому-то общению своему, и кажется, все нормально. Но это повод еще раз подумать, переосмыслить какие-то фразы, какие-то, может быть, что-то исключить из своей речи. Вот, может, какие-то насмешливые интонации убрать, там что-то еще поработать надо с этим, почистить свою речь, почистить свое общение с людьми. Вот, лучше стараться более искренность какую-то добавить, искренности. Вот. То есть всегда можно в любой период жизни, можно всегда что хорошее, положительное вынести из этого. Это всегда благоприятно очень для духовной жизни. Спасибо большое за вопрос.
И вам, конечно же, спасибо за ответ. Есть у нас звонок от нашего слушателя Кирилла из Великобритании. Сейчас подключаю я его к нашему диалогу. С помощью скайпа это происходит. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, Кирилл. Какой ваш вопрос?
Здравствуйте, у меня такой вопрос по поводу... Ну вот, как бы, если я правильно понимаю, мы после определенной жизни оставляем тело, идем или вверх, или идем вниз, или как мы с вами остались на средних планетарных системах. А вот если все-таки повезет и получится освободиться, какие виды освобождения вообще бывают? И на этом пути что вообще происходит?
Да, спасибо большое за вопрос. Но существует два вида освобождения. В первом виде освобождения человек просто может попасть в безличностный брахман. То есть он как бы растворяется в нем. Ну, это так условно.
Это похоже на нирвану, да?
Да, это похоже на нирвану. Это буддисты к этому как раз идут, стремятся к этой нирване. То есть он растворяется, это свет, свет, исходящий от Бога, от личности Бога. То есть это свечение, которое от него исходит, энергия яркого света, она наполняет живое существо такими вибрациями, которые вызывают чувство эйфории и счастья огромного. То есть человек, когда погружается в этот свет, он может быть какое-то время освобожден. То есть он освобождается, он попадает в духовное пространство, потому что эта энергия тоже является духовной. Вот. И, но дело в том, что проблема в том, что сама душа по себе, она очень деятельна. Она не может находиться в прострации, она не может находиться в бездействии, наслаждаться, бесконечно наслаждаться каким-то состоянием своим. Ей необходимо действовать. Поэтому она обычно после этого состояния возвращается обратно в материальный мир. И начинается по новой все. Вот. Есть второй вид освобождения, когда человек не просто хочет освобождения, а он хочет служить личности Бога. То есть, потому что вы должны понимать, что этот весь мир – это единое целое, которое очень тесно связано между собой. И каждый элемент служит целому, естественно. Это как в нашем организме, например. Поэтому у нас желание должно появиться такое, служить общему целому. То есть это общее целое есть верховная личность Бога. И когда мы начинаем испытывать такое желание, то в конце концов мы получаем освобождение, перемещаясь в духовные планеты, там, где мы можем это желание свое удовлетворить. То есть там мы можем начать служить верховной личности Бога. Удовлетворяя его, он служит нам, мы служим ему, находясь в гармонии и в счастье. Вот. Обычно после такого освобождения люди уже больше не возвращаются в материальный мир. То есть это называется настоящее полное освобождение. То есть поэтому я рекомендую все-таки развивать отношения с Богом, чем просто погружаться в безличностный брахман, то есть в нирвану. Спасибо вам большое за вопрос.
Спасибо.
Спасибо, Кирилл. Спасибо, что участвуете в наших эфирах. Всего доброго. Продолжаем мы нашу беседу. Есть у нас также еще один звонок из Великобритании снова же. Но я приму его через один вопрос. Вопрос, пришедший в письменном виде, он короткий, но, я думаю, очень важный для Александра, который его задал. Спрашивает Александр, как правильно запоминать материал? Вот такой практичный, короткий вопрос.
Спасибо большое. Здесь это связано с вниманием. То есть память связана с вниманием. Поэтому необходимо развивать внимательность. Вот. Внимательность также, с внимательностью связана также любовь, кстати говоря. То есть когда мы что-то любим, например, какой-то предмет хороший, например, или нравится нам какое-то стихотворение, или песня прекрасная какая-то нам очень понравилась, то мы очень быстро запоминаем ее. И также, если нам что-то очень не нравится, то нам запомнить это крайне сложно. То есть надо учиться концентрироваться. То есть тогда улучшается память. То есть при концентрации. Обычно наш метод, повторяя мантры, то есть мы повторяем мантры, Вот. Если мы это делаем внимательно, то память улучшается, соответственно. Это функция разума. Вот. Вторая функция разума – это умение различать. То есть есть как бы две основные функции – память и умение различать. Но в Ведах написано, что умение различать – это более важная функция. Поэтому нужно концентрироваться больше на этой функции – умение различать. То есть постигайте, изучайте ведические писания с точки зрения умения отличать, различать. Развивайте свой разум в этом направлении. Вот. Внимательность, она будет приходить к вам постепенно практикой духовной. Вот. Но есть какие-то методики еще, которые улучшают память. Но я думаю, что это не очень, может быть, имеет смысл этим заниматься, если у вас какая-то неспецифическая работа. Вот. Но я думаю, вашей памяти при занятии духовной практикой вам хватит ее вполне для того, чтобы достичь совершенства. Главное – уметь различать. Поэтому развивайте именно в этом направлении свой разум. Спасибо большое за вопрос.
А вот я смотрю, что как раз Александр, который задал этот вопрос в письменном виде, сейчас старается к нам дозвониться. Видимо, что-то хочет уточнить. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А вы уже в прямом эфире можете задавать, как я поняла, какие-то уточняющие вопросы у вас есть, так?
А, да.
Если можно, кратенько, чтобы мы вас услышали хорошо.
А как вот лучше, как сказать, какие методы, чтобы запоминать информацию лучше? Я учусь, да?
А, Александр, простите, мы вот вас как-то очень совсем плохо слышим. А вот то, что я услышала, какие есть методы, чтобы запоминать информацию лучше. Ну, в общем-то, вы сейчас рассказали об этом, Дмитрий, да? Возможно, Александр просто не услышал вовремя этот вопрос. Я предлагаю перейти...
Ответ,
да. Вопрос, да. Вопрос, зато мы вопрос услышали два раза. Ну, ничего. А тогда в таком
возможно, случае... возможно, есть какие-то еще специфические методы, которые позволяют улучшать память, концентрацию. Вот. Я знаю, что есть какие-то даже люди, которые методики есть, патентованные, может быть, возможно, которые позволяют также развивать память. Вы можете к ним обратиться также, попробовать. Я, честно говоря, не особо этим занимался, увлекался. Спасибо большое.
Спасибо и вам. И вот обещанный звонок из Великобритании, а именно из Лондона. Наша слушательница хочет с вами пообщаться в прямом эфире, и я подключаю ее к нашему диалогу с помощью программы Skype. Алло.
Алло.
Здравствуйте, вы уже в прямом эфире.
Здравствуйте. Спасибо. А у меня такой вопрос. А мы с мужем вот пытаемся забеременеть, и как бы врачи, ну как бы у нас сделали анализы, у нас все хорошо, как бы ничего-то врачи не могут найти, но забеременеть таким нормальным способом мы не можем. Поэтому нас направили на IVF, который такой проверочный способ забеременеть. Я хотела бы просто узнать с точки зрения ведов, как это вообще такой проверочный способ.
Ну, это, на мой взгляд, это не очень хороший способ забеременеть. То есть, в принципе, дело в том, что когда... Это отношения, всегда отношения. То есть это развитие отношений с ребенком. Сначала эти отношения с ребенком, они вытекают из отношений родителей друг с другом. Вот. И, естественно, это эмоциональное какое-то особое эмоциональное состояние родителей во время зачатия. Вот. Оно, конечно, сказывается на всей жизни ребенка. Поэтому вот этот момент, я не думаю, что надо его упускать как-то. Но второй момент, нужно...
Мы уже пытались просто как бы, ну, нормальным способом где-то уже почти 4 года, но ничего, вообще как бы ничего. И врачи ничего не могут найти, что-то как бы физическое, что-то неправильное, что-то там такое. Как бы вообще никаких, не могут определить, что...
Не происходит зачатие непосредственно, либо какое-то отторжение происходит, то есть не удерживается у вас яйцеклетка, как это, что это происходит, какая проблема?
Но они, вот в том-то и дело, что они не могут определить, что происходит, просто нету никаких аномалий или еще что-то такого, не могут ничего найти. Просто нету никаких вообще, не могут объяснить. Поэтому как бы направили на такой способ.
Вот, поэтому, смотрите, оно может быть, оно может быть либо психическим каким-то образом связано с вами, психическим. Вот, то есть вам эмоционально как-то, может быть, у вас какая-то была нагрузка или какой-то страх перед этим, может быть, сильный. Вам нужно поэтому заниматься, успокаивать свой ум. Это первое. И второе, есть, я знаю, что в Кораллом клубе есть Just One, такая, такая мазь, которая позволяет как бы гормонам, не как бы, чтобы яйцеклетка не отвергала. Чтобы она могла, вот эта беременная, как вот, которая оплодотворенная яйцеклетка, позволить ей прикрепиться как бы к оболочке там внутри матки.
Как вот, называется еще раз?
Just One. Это вот меня жена лучше знает, честно говоря, чем я. Поэтому, может быть, если вы меня потом наберете, я более подробно вам расскажу по этой, ну, я у нее спрошу или с ней поговорите тогда. Вот, Just One такая есть вещь, крем такой, который намазывается, да, и позволяет удержать эту яйцеклетку, чтобы она могла, имела возможность прикрепиться именно к вам. Потому что бывает так, что она оплодотворяется, но не прикрепляется, выходит все равно. Может быть, да. Это причина.
Угу. Вот, позвоните мне потом. Ну, они, врачи не могут определить причину, вот просто не могут
найти. Ну, они поэтому не могут определить, потому что ее не видно, она же выходит, клетка, как же ее увидишь?
Ну, да.
Хорошо, я тогда предлагаю вам написать мне после эфира, напомнить мне в скайпе, чтобы я передала вам координаты Дмитрия Высоцкого, и вы сможете лично тогда продолжить эту беседу. Спасибо вам за звонок. Эфир наш продолжается, и мы чередуем вопросы, пришедшие в письменном виде, как к нам на e-mail, так и в скайп, со звонками с помощью той же программы Skype. Максим из Одессы пишет. Слышал я в лекциях, что в обед можно есть столько, сколько хочется, и вечером кушать не будет хотеться. Утром я ем немного, в обед стараюсь есть плотно, но даже если очень плотно пообедаю и нет чувства голода вечером, все равно возникает желание насладиться вкусом еды, и я хоть не слишком много, но ем, хоть и понимаю, что не надо. Как обуздать это чувство? Может, я не все вкусы в обед получаю? Не пойму, в чем причина ненужного приема пищи.
Спасибо большое за вопрос. Это вопрос, на самом деле, очень глубокий и глобальный, потому что у нас существует таких три органа, которые между собой связаны, взаимосвязаны очень сильно. И если мы их укротим, то мы можем добиться очень высокого результата, духовного именно. Это язык, желудок, гениталии. Вот, поэтому, естественно, желание покушать, там, например, да, оно возникает. Особенно сильное желание. То есть вы можете, например, игнорировать это желание. Если вы после 10, то есть вы вот не легли спать до 10 часов, то это желание будет усиливаться у вас резко, сразу же. Вот. Но вечером можно что-то есть все равно. То есть вечером не надо думать, что вообще не надо ничего есть. То есть можете, например, молоко пить со специями на ночь. Оно хорошо идет. Вот. Также, по-моему, надо проконсультироваться у наших диетологов и аюрведистов. Да? По-моему, там какие-то еще идут сухофрукты, по-моему, что ли, идут. Вот, надо уточнить, у них будет. Но молоко точно можно на ночь пить. Если думаю, что вы с молочка выпьете в этом стаканчик, то ничего плохого в этом не будет, и чувство голода, может быть, пройдет у вас. Спасибо большое.
Спасибо за ответ. Так, кто же у нас дальше был на очереди? Вот сейчас мне нужно проверить, кто же еще хотел задать свой вопрос. Ах, да, похоже, это Александр. Александр, сейчас я попытаюсь с ним связаться, чтобы не упустить этот вопрос. Я надеюсь, Александр его не забыл за то время, пока ожидал своей очереди в скайпе. Вот сегодня у нас так получается, что даже очередь звонков по скайпу у нас образовалась. Хотя обычно это редко, но, видимо, эфиры с Дмитрием Высоцким пользуются популярностью. Пока я не вижу, что у нас произошел контакт через скайп с Александром, поэтому освободилось время для письма, которое пришло к нам на e-mail. И вот целое длинное письмо у нас от Евгении. Вопрос в области семейных отношений, написала она. 17 декабря 2010 года я вышла замуж, и с этого момента все пошло наперекосяк. Особенно трудности начались после рождения ребенка в ноябре 2011-го. У него врачи говорят дисбактериоз, вся кожа красная и постоянный зуд, по ночам плохо спит, то есть если проснулся 3-4 раза за ночь, то я, можно сказать, выспалась. Весь дом на мне, готовить, убирать, стирать и так далее. Ребенок на мне, покупки на мне, и так я живу целый год. Если кому-то рассказываю, мне говорят, что я хорошо живу, и от чего тут можно устать, непонятно. Радуйся, у тебя ведь ребенок, семья. У меня в течение года постоянные истерики, нервные срывы. Самое плохое, что я начала срываться на ребенке, и ничего не могу с собой поделать. Муж постоянно выслушивает мои ворчания. Уж не знаю, насколько его еще хватит. Каждое утро просыпаюсь уже уставшая, только после душа прихожу немного в себя. Не знаю, что делать. Помогите. Хотя бы знать, когда это закончится и закончится ли вообще. Может, это этап жизни такой? Что мне нужно сделать, чтобы хоть какие-то силы появились, чтобы хоть чуть-чуть полегче стало? Я понимаю, что нужно терпеть, но сил уже никаких нет. На ум приходит молиться. Но как, где, что, я не знаю.
Да, спасибо большое за вопрос. Сейчас практически этим этапом мы идем, тоже проходим с моей женой. То есть у нас тоже маленький малыш. Вот, ему сейчас год и два. Вот. И, конечно же, я прекрасно понимаю, что дети, они бывают там у них и их пучат, и там животики у них болят, и зубки у них режутся, и температура поднимается. Вот. И они такие бывают беспокойно очень спят ночью, им там покушать захотелось, там, или они пописали, там, им нужно, их нужно переодеть, там, или что-то еще. Ну, короче, постоянно какие-то проблемы с ними возникают. При этом он все время хоть требует к себе внимания, от него трудно отойти, даже в туалет выйти сложно. Вот. Поэтому, конечно же, женщине очень хорошо, когда у нее есть рядом муж, который помогает ей. Вот. И хотя бы вечером мужчина, когда приходит домой, он должен давать жене отдохнуть. Было бы неплохо, например, если с работы его пришли, взяли ребенка, с ним посидели немножко там, как-то так вот, позанимались, а жена в это время пошла там, либо свои дела поделала, либо поспала, может быть, отдохнула. Но надо какое-то время надо давать жене обязательно отдыхать от этих вот ее материнских обязанностей. Иначе вы будете иметь неуправляемую женщину, которая вам испортит вашу жизнь, да, как вам кажется, неплохую. Вот, поэтому обязательно помощь. Моя рекомендация такая, обязательная помощь. Женщине очень сложно, она кормит ребенка. Она отдает свои соки, свои силы этому ребенку. На ней очень лежит львиная доля всех обязанностей по уходу за этим ребенком. Вот, естественно, мужчина должен помогать ей. Но также нужно понимать, что, конечно же, это пройдет, это кончится. То есть, там, вот, допустим, уже там, после года там уже даже будет уже полегче. Вот. И после года уже она будет стремительно все легче и легче, легче становиться. То есть ребенок уже подрастает, он уже дольше спит. Вот. И он уже более такой самостоятельный. Его уже можно в манежик посадить, например. Он уже играть начинает. Но в любом случае, главное, наша задача главная – это отношения также. Если мужчина заботится о своей жене, о своем ребенке, то это объединяет семью также. Очень здорово. Вот. Не нужно мужчине так думать, что это все женские дела, и он туда не должен вмешиваться вообще. Нет, нужно помогать обязательно жене своей. Это, вот, либо, если у вас такой возможности нет, найти помощницу какую-то, например, для жены, которая будет помогать ей, жене вашей, справляться с этими обязанностями. Потому что очень крайне сложно это делать. Вот. И не забывайте про эмоциональный фон. Вы должны ее поддерживать. Вы должны эмоционально всегда быть рядом со своей женой, стараться именно давать ей больше, чем требовать от нее взамен. То есть у нее просто сил нету, чтобы вас как-то поддерживать. На ваше плохое настроение, на ваши неудачи на работе, там, на нее у нее нет сил просто, вы поймите эти вещи, нет сил. Поэтому вам нужно смириться с тем, что какое-то время так оно и будет. Вам нужно, несмотря на то, что у вас плохое настроение, несмотря на то, что у вас какие-то, может быть, неприятности на работе, нужно приходить домой и давать ей защиту какую-то, эмоциональную поддержку ей давать, сжав зубы, пытаться сделать для нее как можно больше все равно. Потому что сейчас закладывается то, что вы потом будете потом пожинать всю свою жизнь. Это отношение с вашим ребенком закладывается сейчас. Поэтому не упустите эту возможность. Лучше сейчас год поднапрячься, пока вы молодой, пока вы сильный, пока у вас есть еще возможности это сделать, пока у вас есть возможность поменять, заложить хорошие отношения, сделайте это. не упускать эту возможность. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо и вам за ответ. Есть у нас звонок от Млады из Латвии. Сейчас мы ее услышим. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы же в прямом эфире. Слушаем ваш вопрос.
Добрый вечер еще раз. У меня такой вопрос. Мы живем пока что с родителями, с моим будущим мужем. Вот у нас летом свадьба будет. И 2 года назад, когда мы только начали встречаться, мы пришли к выводу, что работать мне, скорее всего, не нужно. Потому что мы справляемся, пока что справляемся, ну, с деньгами все хорошо. То есть такой острой необходимости в этом нету. И после того, как мы приняли такое решение, наши отношения стали даже лучше. Но заволновались родители, его родители особенно, потому что у меня отец все-таки знаком с ведическими знаниями, он это поддержал. Но родители мужа, они не знакомы с этим совершенно. Вот как же объяснить маме, чтобы она не волновалась? Потому что она вносит волнение не только в наши отношения. В большей степени она, конечно же, разговаривает с мужем о том, что женщина не должна сидеть дома, и это неправильно. Но вот как же ее успокоить, чтобы не нарушить отношения с ней, да? Чтобы все было хорошо. И в то же самое время, чтобы мы придерживались все-таки своих планов так, как мы решили с мужем.
Хороший вопрос.
Да, это то, что вы так решили, это хорошо с мужем. Это правильно. То есть, если у вас есть такая возможность дома находиться, то это является вашей работой. Знаете, думать о том, что... знаете, когда пишут, даже в анкете пишут, или когда мы получаем визу куда-нибудь, в России будете получать визу, наверное, там будет тоже будет такой вопрос. Ваш род деятельности. И там один из таких родов деятельности есть домохозяйка. То есть это род деятельности, вы поймите, что это та же самая работа. И работа непростая. Вот. Поэтому скажите, это моя работа, это моя задача, это моя ответственность. Я забочусь о уютном доме, чтобы сын мог, ваш максимум мог прийти и отдохнуть. Чтобы он был всегда накормлен, чтобы он всегда был обласкан, там, мог отдохнуть, наполниться силами дома у себя. То есть я создаю уют.
Она волнуется, что мы не справимся финансово, если вдруг будут трудности, что если я буду работать, то тогда мы с этими трудностями, она на своем опыте, конечно же, так говорит, что тогда мы справимся, а если я не буду работать, тогда мы будем в большой проблеме, ну, какая-то у нас будет проблема нерешенная, и мы не сможем из нее, как бы, выйти, ну, достойно, вот так вот она уповает.
Ну, мне кажется, проблему надо решать тогда, когда она пришла, эта проблема уже, вот если вы не справитесь финансово, тогда... Я обязательно последую вашему совету. Конечно же, я выйду на работу и буду помогать вашему сыну финансово тоже. Буду участвовать в этом во всем. Конечно же, это и будет именно так, как вы говорите. Без всяких сомнений. Но пока такой необходимости нету, я буду постараюсь заниматься больше уютом. Потому что для меня важно, чтобы ваш сын чувствовал себя уютно, счастливо дома. И буду заниматься именно этим вещами. Вот, если будет необходимость, конечно же, скажи, я выйду сразу же на работу.
Ну да, скорее всего так. Спасибо большое.
Только уважительно, вы просто пытайтесь объяснить, не ругаться с ней, не раздражаться на ее слова. Пытайтесь просто ей объяснять, так вот, знаете, вот от чистого сердца объясните ей. Я думаю, что она поймет все.
Спасибо большое.
Главное не ругаться.
Да, ни в коем случае, нет. Ну, я очень люблю свою, несмотря на то, что это принято обществом, что свекровь плохо уживается, да, с невестками. У нас очень хорошие отношения, и я надеюсь, что, конечно же, все будет хорошо.
Спасибо вам за звонок.
Да, спасибо большое.
Да, спасибо, до свидания.
Конечно же, я уверена, что у вас все будет хорошо. До свидания вам. Спасибо за участие в эфире. Мне очень понравился ответ на этот вопрос. И я думаю, что понравятся также и следующие ответы. Есть у нас еще немного времени и несколько вопросов. Успеем разобрать, сколько успеем. Из Литвы следующий вопрос пришел. Есть ли парень, которому 25 лет, самостоятелен и хочет жить в одиночестве? Это нормально или нет? Или это просто эгоизм и нежелание делиться счастьем со второй половинкой? То есть имеется в виду, хочет жить отдельно не от родителей, а отдельно от своей второй половинки, то есть девушки. Вот насколько я поняла такую ситуацию.
Честно говоря, требовались, конечно, бы уточнения к этому вопросу. Но в любом случае, похоже на то, что молодой человек не хочет набирать на себя ответственность. похоже на это. Нет, мужчина обязан брать на себя ответственность. Если он не берет на себя ответственность, он будет деградировать 100%. Вот, если мужчина хочет жить без семьи, то есть не быть семейным человеком, то он должен брать ответственность за других людей. То есть, например, он должен жить как брахмачари, то есть не общаться с женщинами. То есть он должен как монах жить, монашеской жизнью, но при этом служить людям каким-то образом. Он должен сам для себя это решить, каким образом он служит людям. Заботиться о них, проявлять заботу. Вот. И много-много чего надо делать еще. Поэтому подумайте, если вы просто хотите, чтобы никто вас не мешал вам, чтобы вы могли там в одиночестве где-то затаиться и сидеть в норе своей, то это эгоизм, конечно же. Но если вы хотите эту энергию, которую вы могли бы потратить на семью, например, потратить на большее количество людей, то, в принципе, такие люди тоже есть. Они редки сейчас, но они тоже есть. Это тоже благоприятно. То есть это для духовной жизни очень благоприятно. То есть вы должны стать монахом и посвящать свою жизнь людям, давать людям, например, знания, заботу свою. То есть это все равно нужно кому-то, о ком-то заботиться. Все равно надо брать за кого-то ответственность. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо за ответ. Есть у нас уточняющее предложение по поводу одного из ваших ответов. При ответе на вопрос, как лучше усваивать и запоминать материалы, вы говорили о том, что нужно изучать веды для того, чтобы научиться различать. Так вот, уточните, пожалуйста, что именно различать, что имелось в виду?
Функция разума – умение различать. Это одна из функций. То есть плохое от хорошего надо отличать. Для того, чтобы понимать, что плохое, что есть хорошее, необходимо иметь образование. Это образование мы получаем при помощи духовного, то есть при помощи священных писаний, ведических писаний. Поэтому чем больше вы будете изучать эти вещи, тем больше у вас будет способность отличать плохое от хорошего, правильное от неправильного, правильный путь от неправильного пути, хорошие вещи от нехороших вещей, вот, и благоприятное от неблагоприятного. Вот это как раз есть функция разума. Таким образом разум развивается. Спасибо большое.
Спасибо, такое уточнение важное. И прямо сейчас у нас появился звонок. Звонок от Анастасии. Похоже, она также хочет с вами пообщаться. И вот прямо сейчас Анастасия положила трубку, но я все-таки подсоединю ее к нашей беседе. Коль уж поступил такой звонок. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вот так вот вы быстро попали в наш прямой эфир. Можете задавать свой вопрос.
Спасибо. Меня зовут Настя. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
У меня вопрос такого плана. У меня есть родители, как и всех. Уже они же 30 лет состоят в браке. И папа маме, в общем-то, на протяжении всех этих 30 лет изменял. Вот. И мама прощала там его, в общем, терпела, прощала. И теперь на протяжении 3 последних лет она пытается прекратить вообще отношения, то есть она и двери там закрывала, меняла ключи, не хотела больше с ним общаться. Он возвращался каждый раз. И каждый раз он наступал на те же самые грабли. И мама, значит, моя думает так, что на переправе, как бы пословицу применяет, на переправе коней не меняем, так как они уже все в таком возрасте, уже в большом они. Она не хочет быть с ним, и в то же время постоянно говорит о нем, постоянно его ругает, и папа тоже с мамой не хочет общаться. Хотя прощения он не просит. И, в общем, как вот им быть? Как вы считаете?
Скажите, спасибо большое за вопрос.
Извините за вопрос, такой сложный, может, вопрос.
Мне кажется, вопрос типичный для многих семей в наше время. Мне кажется, такая ситуация вполне может возникнуть, и прекрасно было бы ее обсудить.
Ну, да, у нас, понимаете, в молодости бурлят эмоции, много чего хочется, трудно их сдерживать. Вот, но наступает такой период, когда эти эмоции уходят на второй план. Выходит что-то более первостепенное. Поэтому сейчас их задача, может быть, не решать, кто виноват, кто прав. Может быть, как-то забыть об этих разногласиях. Вот, и пытаться вместе, совместно начать новую жизнь. Вот, новую жизнь. То есть, может быть, пытаться духовно как-то развиваться вместе. Вот. И я думаю, что вы сможете им в этом помогать. Надо просто решиться на что-то, надо поговорить вместе, принять какое-то совместное решение и двигаться дальше. Если они оба хотят этих вещей, хотят как-то остаться вместе, может быть, хотят поменять свою жизнь, изменить ее в лучшую сторону, вот тогда имеет смысл продлевать эти отношения. Если же кто-то из них не хочет этих вещей, да, и ну, вообще не имеет желания, не сил заниматься этими вещами, то тогда, может быть, лучше действительно расстаться. Спасибо большое.
Спасибо вам большое. Спасибо большое.
И вам, Анастасия, спасибо за звонок. И вам, Дмитрий, спасибо за всю эту большую беседу. Длиною ровно 1 час 15 минут. Много полезного, как всегда, мы услышали. И все слушатели, я уверена, довольны. И, как обычно, ждем вас ровно через неделю, в следующую среду. Я, по крайней мере, точно буду ждать этого прямого эфира. Я также для себя делаю много выводов и полезной информации узнаю. Спасибо вам еще раз, Дмитрий, что вы с нами уже так много месяцев.
Я очень счастлив быть с вами много месяцев. Я надеюсь, что они продлятся в вечность, эти месяцы. Вот, я тоже от вас очень многому учусь. Вот, больше всего меня вдохновляет ваш энтузиазм, ваше желание познавать новое. Это меня также вдохновляет тоже что-то новое изучать, тоже что-то новое познавать. Вот, большое вам спасибо, низкий вам поклон. Оставайтесь с нами, удачи вам всем. До свидания.
До свидания.